Студия подкастов «Радио Свобода».
Здравствуйте, друзья! Я писатель Александр Генис с 40-летним опытом жизни в культурной столице Америки. Сегодня в моем подкасте «Взгляд из Нью-Йорка» эпизод под названием «Толмачи». В нем мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждаем роль Американской академии в изучении и толковании русской культуры. Среди поднятых сюжетов – уроки русских классиков для американских писателей, роль Набокова профессора, от Солженицына до Сорокина, новая монография о сталинском кинематографе, советские фильмы в Америке, идеология и ностальгия. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Поводом к нашему сегодняшнему разговору стали книги, недавно увидевшие свет. Они посвящены интерпретации русской культуры, написанной в Америке, и представляют яркие образцы той особой учености, которая процветает в Американской академии. Сегодня все чаще независимые, объективные и безупречные с научной стороны труды часто выходят не в метрополии, занятые партийной враждой, а в американских университетах, где сейчас чуть ли не на каждой словистской кафедре работают наши соотечественники. Взять, например, грандиозный том в 1000 страниц истории русской литературы. Одним из авторов, который выступил частый участник наших передач, профессор Колумбийского университета Марк Липовецкий. Уверен, что эта увлекательная монография, ничуть не похожая на мои старые вузовские учебники, очень бы пригодилась и в русском переводе. Ничего сравнимого с ней я не знаю. Но сегодня мы начнем нашу беседу с культурологом Соломоном Волковым с другой книги. Ее автор – очень известный в Америке писатель Джордж Сондерс. Он лауреат премии «Гениев» и многих других наград, включая «Букеровскую». Он автор бестселлеров, которого часто сравнивают с Ванигутом. Он буддист, недавно отличившийся экспериментальным романом «Линкольн в Бордо». Это своего рода тибетское чистилище. Помимо всего этого, Сондерс преподает русскую классику – Чехова, Тургенева, Толстого и Гоголя. Именно они представлены в книге с характерным подзаголовком «Четверо русских дают класс писательского, читательского и житейского мастерства». Будучи сам большим мастером короткого рассказа, Сондерс по строчкам разбирает новеллы наших прозаиков, чтобы научить студентов 21 века тому, что можно выудить из текстов писателей 19 столетия. Среди 7 разбираемых рассказов – хрестоматийные шедевры. «Крыжовник» Чехова, «Певцы» Тургенева, «Нос» Гоголя и моя любимая повесть Толстого «Хозяин и работник». Все эти опусы автор предлагает студентам читать с остановками по одной странице, разбирая, что каждый из них дает читателю, что каждый из них скрывает от него и что каждая страница обещает тем, кто ее перевернет. Это пример чисто писательского, я бы сказал, технологического чтения, которое, кстати сказать, живо напоминает педагогический метод Бродского, который похожим образом анализировал поэзию для своих новоанглийских студентов. Однако критики сравнивают книгу Сондерса, которая уже заняла первую строчку в списке бестселлеров у словистов, со знаменитыми лекциями другого русского учителя в Америке – Набокова. Вот с него и начнем.
Соломон, раз уж мы начали с Набокова, скажите, какова роль Набокова в качестве толкователя нашей классики? Насколько он типичен для американского словиста?
Роль Набокова исключительная. Это очень интересно. Ведь он же сюда приехал уже, считай, 40-летним человеком в Соединенные Штаты. И 18 лет проработал в Корнельском университете в Штатах. Это, может быть, 18 лет сказать не так много. Можно сказать, что это очень много. Но не всякий профессор, который преподает в университете на протяжении хотя бы 18-20-25 лет, может похвастаться таким колоссальным влиянием не только своих студентов, они все с восторгом вспоминают о лекциях Набокова, но гораздо более широкую аудиторию. Действительно, Набоков в значительной степени сформировал восприятие русской литературы в Америке 20 века. Причем немаловажную роль в этом сыграла его дружба с Эдмундом Уилсоном, очень видным американским писателем, литературоведом, с левыми убеждениями, что тоже парадоксально, ведь Набоков, как мы знаем, был убежденным антибольшевиком, антикоммунистом, а Уилсон написал книгу, вполне доброжелательную и даже восторженную, о Ленине. По поводу Ленина у него были серьезные разногласия, естественно, с Набоковым. И считал лучшим вообще поэтом, когда бы то ни было существовавшим XIX века, Пушкина, что тоже для американцев совершенно нетипично. Уилсон перевел «Медного всадника» на английский и писал о таких авторах, о которых сейчас в России, может быть, не так часто вспоминают, вроде Сухого Кобылина. Через Уилсона Набоков оказал огромное влияние на восприятие Уилсоном и Пушкина, и других русских литераторов. Набокову удалось повлиять и на гораздо более широкий сегмент американской интеллектуальной элиты и даже читателей.
Знаете, Уилсон, конечно, был замечательным автором. Я как раз только что перечитывал его книжку о модернизме. Он был одним из первых американцев, который интерпретировал классику модернизма, вроде Пруста, например. Но они, конечно, с Набоковым потом поссорились, кроме всего прочего.
Из-за комментария Набокова к Евгению
Онегину. Наверное, кроме всего прочего, Уилсон пытался учить Набокова русскому языку, это плохо кончилось. Но я вам хотел возразить по поводу студентов Набокова. Конечно, Набоков производил огромное впечатление, потому что лекции его были, кроме всего прочего, очень театральные. Например, так. Студенты входили в аудиторию, а там абсолютно темно, все шторы задернуты. И Набоков, не здороваясь, ничего не говоря, распакивал шторы и говорил, вот так явился Пушкин в русскую поэзию. Естественно, это очень влияло на него. Но я знал некого Виктора Рипса, американец, словист, который учился у Набокова, я спросил, как было. Он говорил, было чудовищно, потому что он был страшный придира. И самое главное, что если ты что-то отвечал не так, как ему хотелось бы, он мучительно смотрел, как будто ему зубы рвали. И говорил, может быть, вам лучше не учиться, а жениться. И Рипс ему этого не просил. Но я думаю, что набоковские интерпретации, они ведь были очень субъективны. Например, его, как он сказал, вот у меня тут стоит Толстой, вот у меня стоит Чехов, но а Достоевский в углу постоит, пока я с вами разговариваю. И, конечно, поскольку Достоевский главный классик в Америке, Набокова это тоже не простили. Соломон, а чему русские классики научили американских писателей?
Очень многому, и это очень интересно. Ну вот, например, Хемингуэй. Казалось бы, что может быть общего у Хемингуэя с Тургеневым? А Хемингуэй говорил, что Тургенев на него повлиял. Вот такая вот неожиданная связка. Мы с вами оба, я думаю, слышали из уст Филиппа Рота, когда он приходил в русский самовар и разглагольствовал, и это было всегда необычайно увлекательно, какое сильное влияние на него, скажем, оказал Гоголь, и в частности нос Гоголя. Есть груди произведения Рота, которые полностью как бы заимствованы идеей выполнения, что называется, взяты из Гоголя. Но, конечно же, три таких титана, три основных классика русских – Достоевский, Лев Толстой и Чехов – они грандиозное влияние оказали на американских писателей, на американскую литературу. Причем по-разному очень. Вот мы сейчас забываем, например, Теодор Драйзер. Он всегда говорил, что на него самое сильное впечатление в Достоевском, оказавшее большое влияние, был антикапитализм Достоевского. Вот, казалось бы, ты думаешь, приемы литературные. Нет, идеология. То, как противостоял и нападал на капиталистический уклад Достоевский.
Знаете, это идет еще с 19 века, причем даже не столько из Америки, сколько из Англии. Но это сообщающие культуры англосаксонские. Дело в том, что в конце 19 века русская литература была не просто влиятельная, а ей завидовали. И многие английские писатели и критики конца XIX века говорили, что мы погрязли в традиции. У нас викторианская традиция задушила все новое. Единственное, что нас может спасти, это если мы освоим окраины Европы. В первую очередь, это русская литература, и еще норвежская вместе с Ипсоном. Но русская литература давала шанс на обновление всей европейской культуры. И она этим, конечно, воспользовалась. И русская, и американская, и английская литература явно восприняли многое из русской литературы. Но это было давно. Ваша переводчица, замечательная Нина Бьюис, когда-то очень хорошо написала, что благодаря русским классикам все американцы думают, что в России по-прежнему офицеры ходят на балы и стреляются на дуэлях. Как новая русская литература, что она может дать американцам, скажем, от Солженицына до Сорокина, вот в этом диапазоне?
Вы знаете, Саша, вот тут имеет место некоторый парадокс. Пока Россия была, скажем, экзотической страной, как вы справедливо сказали, где-то в конце 19-го, начало 20 века, это была экзотика для западного мира и то, что называется «свет с Востока», любимый лозунг интеллектуалов всего мира. Оттуда шло восторженное отношение к русской литературе. Затем, когда Советский Союз стал сверхдержавой с атомным потенциалом и угрозой Западу, это уже было повышенное внимание к врагу, повышенное внимание к государству, которое может уничтожить Америку и да вообще весь западный мир. И, соответственно, существование вот такой супердержавы, оно вызывало и страх, но и интерес. И, кстати, я должен сказать вам, что те американские словисты, американские исследователи, которые сформировались в годы Холодной войны с Советским Союзом, в моих разговорах я никогда не видел к них враждебности при этом и отношения к русской культуре как к чему-то враждебному. Наоборот, они все находились под колоссальным влиянием этой культуры и относились к ней огромным уважением. На моей памяти последними бестселлерами во влиятельном списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», которые принадлежали русским авторам, были «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына и, как ни парадоксально и смешно, сегодня это звучит, книга Горбачева о перестройке. Сейчас нетрудно себе вообразить, как книгу Горбачева о перестройке бы читали не то что в Америке, а даже и в России. Но тогда она вышла в список бестселлеров, и не знаю, насколько ее читали, но то, что покупали, это без всякого сомнения.
Совершенно правильно сказали про войну, как источник культурного интереса. Любая война, включая холодную, это способ общения. И русская литература была проводником и была зеркалом, в котором отражалась Россия во время холодной войны. Именно этим занимались слависты. И слависты времен холодной войны, я их застал еще, этих людей, и они рассматривали русскую литературу как литературу возможного противника. Сегодня такого нет. Слава богу, что такого нет. Но и русская литература сегодня не играет такой роли. Мне кажется, что она еще не открыта. Все впереди. Были периоды, когда отдельные русские авторы заметны были в Америке. Ну, например, Татьяна Толстая. Она печаталась здесь, и ее любили, и понимали, и читали. Пелевин поначалу пришелся очень ко двору в Америке, потому что это была интернетская революция, а Пелевин и есть человек из интернета. А сейчас, мне кажется, наступило время Сорокина. Благодаря нашим словистам, которые теперь всюду на кафедрах университетов продвигают новую русскую литературу, и в том числе Владимира Сорокина. Я вчера получил письмо от Макса Лоутона, это американские аспирант, который перевел всего Сорокина, или, во всяком случае, большую часть его. И вот сейчас только что я узнал, что будут выходить одна за другой книги Сорокина на английском языке. Я надеюсь, что они произведут то впечатление, которое они произвели на нас. Но мы об этом еще расскажем в других передачах.
Вы знаете, Саша, я могу еще указать на сравнительно недавно появившуюся в «Нью-Йорк Таймс» статью о новом романе, триллере, детективе Сергея Лебедева, очень перспективного российского автора, живущего, как я сейчас понимаю, в Германии. Книга тоже вышла в переводе Нины Бьюис, нашего друга общего и замечательной переводчицы. И была большая статья, где очень с интересом и одобрением рекомендовали эту книгу американскому читателю. Так что время от времени какие-то книги российских авторов прорываются на американский книжный рынок.
И в этом огромную роль играют наши соотечественники в Американской академии.
Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с культурологом Соломоном Волковым обсуждаем роль Американской академии в изучении и толковании русской культуры. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах «Свободы» и на всех подкаст-платформах.
Во второй половине нашей сегодняшней программы мы переберемся от литературы кино, опираясь на новейшую монографию о сталинском кино нашей соотечественницы и американского профессора Марии Белодубровской, которая преподает визуальное искусство в Висконсинском университете в Мадисоне. Ее пространная и богатая информация и исследование называется «Не по плану. Кинематография при Сталине». Сперва эта книга вышла на английском языке, а недавно появилась и в русском переводе в издательстве НЛО. Соломон, вы большой знаток этой темы. Представьте эту книгу, пожалуйста.
Это очень-очень интересная и парадоксальная книга с неожиданными выводами, которые я согласен. Мне было любопытно и приятно читать эту книгу. Любопытно потому, что автор Мария Белодубровская во многом опирается на архивные материалы. А приятно мне было это читать потому, что выводы Белодубровской во многом совпадают с моими наблюдениями на сталинскую культурную политику, но не в области кино, естественно, я тут не самый большой специалист, а в области музыки, где я себя отношу к специалистам. Именно в этой данной сравнительно узкой области. К примеру, я хочу сказать, она говорит, что считается, что вот согласно лозунгу Ленина, известному, что естественно, искусственным наследием является кино, что Сталин, который следовал в этом отношении за Ленина и считал тоже кино мощным орудием массовой агитации и пропаганды, считается, что он преуспел в этом, что Сталину это удалось, что была построена пропагандистская система кинематографии. А тезис Белодубровской и главная ее идея заключается в том, что наоборот, никогда Сталину это не удалось, и никогда он не создал из советского кино мощную пропагандистскую машину. Произошло это, по мнению Белобровской, потому, что в первую очередь не были достигнуты производственные показатели для такой мощной пропагандистской машины. Вот она говорит, что в 30-е годы в Америке выходило более 500 картин в год, в Японии около 500, в Великобритании 200, в Франции, Италии, нацистской Германии по 100. А в Советском Союзе снижалась производительность кинематографии. С более чем 100 фильмов в конце 20-х до 50 в 30-х годах, 20 в 40-х, и в 51-м вышел рекордный минимум, как говорит Белобровская, из 7 картин всего. Идея Сталина о том, что кинематограф должен стать мощным пропагандистским аппаратом, массовым, она провалилась в итоге.
Вообще, конечно, сталинское кино – это тема для культуролога, для исследователя, я бы сказал, фольклора, потому что многие сталинские фильмы и были таким фольклором, массовым искусством, которое было внедрено в массового зрителя. Я однажды очень внимательно пересмотрел фильм «Кубанские казаки» и обратил внимание на то, что это фильм-сказка, и она поставлена как сказка. Там есть одна любопытная деталь. Там все время показана еда. Это знаменито то, что в голодном Советском Союзе показывали постоянную еду. Но какую еду? Исключительно растительную. Там есть арбузы, фрукты бесконечные. Но мяса там нету. Знаете почему? Потому что в раю мясо не едят. Это любопытнейший теологический момент, который, по-моему, никто кроме меня еще не заметил. В исследовании этом есть интересная тема, которую я хотел бы поднять. Я приведу одну цитату. Она пишет: «Фильмы уровня Потемкина и Чапаева были редкими явлениями. Но вместо того, чтобы удовлетвориться частичными успехами и ослабить давление на отрасль, как, например, поступил Геббельс в гитлеровской Германии, советские власти не давали авторам возможности разработать новые формулы пропагандистской выразительности». Конец цитаты. Вот об этих формулах стоит поговорить. Путин запрещает любые параллели с нацистской Германией, но без них не обойтись. Скажите мне, как вы сравниваете эти два кинематографа, нацистская Германия и сталинская эпоха? Эйзенштейн и Рифеншталь, грубо говоря. Как их сравнить?
Вы знаете, вот когда вы называете эти две фамилии, Эйзенштейна и Лени Рифеншталь, знаменитую режиссершу, она начинала как актриса, стала режиссером в нацистской Германии, которая, между прочим, для начала сопоставления дат. Эйзенштейн умер, когда ему было 50 лет, а Лени Рифеншталь, ей было больше 100 лет. 101 год ей был, когда она умерла, и она еще была абсолютно, что называется, в себе. Она еще давала интервью, в которых поучала своих интервьюеров.
Одна деталь. Она стала самой старой аквалангисткой в мире.
Да, в 70 она лет она залезала в воду.
И стала снимать подводное кино. Потрясающий человек. Она еще была и альпинисткой, и балериной, и кем угодно. Но давайте поговорим о кино. Дело в том, что Лени Рифеншталь сняла главный фильм нацизма «Триумф воли». Я смотрел это кино и не раз, потому что меня крайне интересовали способы пропаганды. И я считаю, что фильм этот скучный, в первую очередь скучный, потому что это бесконечные речи, и он не украшает нацистскую Германию так, как хотел бы Лени Рифеншталь. Но другой ее фильм, вот об этом как раз я хотел сказать, о формулах пропагандистской выразительности, это «Олимпия». Там нету прямого воспевания нацизма, но там есть строительство арийского мифа, где она показывает спорт, где она показывает атлетов, как напрямую пришедших из Древней Греции. И вот эта тема Европы, нацистов, которые защищают арийский мир, защищают эллинистическую Европу от Азии, от Востока, от коммунистов, вот эту тему она решила, ни разу не нажав на больные кнопки. Это чисто художественное произведение именно такого жанра. Пропаганда, но не в лоб. Можно это сравнить со сталинским кино?
Вы сейчас затронули очень интересную тему. А именно, Лени Рифеншталь снимала документальное кино, которое претендовало на художественность. Она всегда считала, что вот та же самая «Олимпия», о которой вы говорите, что это художественный фильм. Кстати, замечу в скобках, что фильм этот «Олимпия», несмотря на то, что сделан он был в нацистской Германии, посвящен Олимпийским играм в Берлине, пользовался большой популярностью и в Америке, потому что там показывались достижения афроамериканских атлетов на этих Олимпийских играх. Лени Рифеншталь тогда этого не обошла. Но с Эйзенштейном, например, это нечто прямо противоположное. Он снимал-то художественные фильмы, которые затем становились документальными мифами. Эпизоды из художественных фильмов Эйзенштейна, скажем, «Броненосцы Потемкин» — это знаменитый расстрел под брезентом, которого не существовало, и который стал абсолютно хрестоматийным, документальным почти свидетельством того, как это восстание на Потемкине и его подавление происходило. И затем, конечно же, самый знаменитый псевдодокументальный кадр Эйзенштейна, который до сих пор, по-моему, воспроизводится, когда делают фильмы об Октябрьской революции, «Штурм Зимнего», не существовавший. Эйзенштейн придумал этот штурм. Таким образом, они осуществляли противоположные идеи, противоположные формулы в своем творчестве, не говоря уже о, может быть, самом главном несходстве, а именно, да, Рифеншталь способный, может быть, даже талантливый режиссер, но Эйзенштейн всемирный гений, чьи фильмы до сих пор возглавляют все списки лучших фильмов всех времен и народов. И, добавлю я, очень затруднительно, при том, что фильмы Эйзенштейна выходили сравнительно широким экраном и в Советском Союзе, это отдельная история, там, как сначала «Броненосцы Потемкин» не хотели показывать, потом показали и так далее, и так далее. Но они никогда не служили воспеванием Сталина. И это отражалось на судьбе его фильмов. Ведь вторая серия Ивана Грозного, которая является собой, на мой взгляд, и не только мой, а многих киноведов, достаточно острую критику сталинского режима и личности Сталина, она была запрещена по требованию Сталина. Этот фильм вышел на экраны только после смерти Сталина. А фильмом Лени Рифеншталь никаких препятствий нацистской Германии не ставилось. Она получала все возможные премии и награды, и была любимицей Геббельса. И здесь тоже, мне кажется, одна очень существенная разница кроется.
Соломон, что сталинские фильмы говорят американцам? Это довольно любопытный вопрос. У меня есть товарищ, коллега Евгений Добренко. Он привозил на конференции кусочки фильмов сталинского кино, фрагменты, где речь идет об Америке. Это вызывало абсолютно бешеную реакцию среди зрителей, потому что это очень смешно. Например, сцена из фильма «Цирк», который все знают и все любят. Там есть крохотный кусочек в Америке. Героиня этого фильма везет своего ребенка, младенца афроамериканца. Она бежит, чтобы вскочить на поезд. А за ней гонятся трое американцев, видимо, для того, чтобы ее убить. И эти трое американцев – это пастор с крестом, это полицейский с пистолетом, и это буржуй, который толстый такой, у него торчит бумажник откуда-то. Эта сцена идет несколько секунд, но она абсолютно замечательная, и это такой даже не шарж, а глупая карикатура, которая странно смотрится в американской аудитории. Но что сталинское кино говорило о Америке?
Парадокс заключается в том, а нам сейчас кажется, что ничего, или это вот такие какие-то комические аспекты, а на самом деле советское кино, особенно раннее советское кино, оказало огромное влияние на американский кинематограф. Встречалось действительно друзья-соперники, что называется. В Голливуде передовые режиссеры, сценаристы очень внимательно изучали ту кинопродукцию, которая производилась в Советском Союзе в 20-е годы. И, что тоже очень любопытно, из последующих фильмов некоторые фильмы тоже пользовались большим очень успехом вообще на Западе и в Америке. В частности, например, фильм «Веселые ребята» 1934 года, который, между прочим, должен был называться «Джаз-комедия». Но потом, когда этот фильм показали Горькому, которому фильм очень понравился, он сказал, ну, зачем это такое название? Ведь это же такие наши веселые ребята, сказал он. И эту идею, что можно назвать фильм «Веселые ребята» и избежать таким образом подражательному по отношению к Западу заголовку «Джаз-комедия», тут же подхватили Александров и компания. И фильм был представлен Сталину, которому он очень понравился. И фильм действительно пользовался колоссальной популярностью в Советском Союзе. Но что самое удивительное, под названием «Москва смеется» он стал хитом и в Соединенных Штатах. И его смотрела нормальная американская зрительская аудитория, которая с таким же удовольствием поглощала и голливудские комедии, потому что фильм, назовем его теперь уже «Веселыми ребятами», он был построен по лекалам американской киноиндустрии. Александров прожил 2 с лишним года, по-моему, в Америке, очень многому научился. Я с ним разговаривал на эту тему. Он до конца жизни думал, не стоило ли ему остаться в Соединенных Штатах и вообще начать карьеру американского режиссера. Или, может, еще раз уехать туда и стать голливудским режиссером. Он себя дом строить хотел по планам какой-то голливудской виллы, которую он видел. То есть это на него оставилось незабываемое впечатление. Мне кажется, что мы можем закончить нашу передачу как раз песней. Песня, его еще называют «Марш из веселых ребят». Песня «Легко на сердце» от песни «Веселой». Первоначальный текст этого был такой. Нам песня жить и любить помогает. А затем уже в процессе доработки сделали, как известно, нам песня «Строить и жить помогает». «Жить и любить» – слишком личный элемент, западный элемент был устранен. И в этом даже варианте песня завоевала огромную популярность, а также сопровождалась грандиозным скандалом, когда в 1935 году в Москве состоялся по инициативе Сталина первый советский международный кинофестиваль, и туда привезли фильм из Америки, который показывался в Москве под названием «Вива Вилья», и вдруг обнаружилось, что эта самая тема этого «Маша из веселых ребят» заимствована в значительной степени из этого американского фильма «Вива Вилья». Скандал достиг прессы советской, где в адрес и Дунаевского, автора музыки, и в адрес режиссера Александрова были выдвинуты обвинения, что они просто своровали, использовали голливудские киноприемы. Но вся эта полемика опять-таки была прекращена по прямому указанию Сталина, которому и фильм, и песня очень понравились.
Соломон, прежде чем мы напомним нашим слушателям эту песню, которую, конечно, и без нас все помнят, скажите, а где место сталинского кино сегодня? Насколько развеялся идеологический посыл? Насколько мы можем смотреть эти фильмы сейчас?
Я думаю, что в значительной степени вот этот посыл, о котором вы говорите, он испарился. С течением времени кино, того, что мы можем назвать сталинским периодом, оно приобрело такую патину. Я не знаю, согласитесь ли вы с ним, которая позволяет нам, как мне кажется, смотреть на это дело спокойнее и трезво оценивать достижения и неудачи этого периода. И мне кажется, что книга Марии Белдубровской, о которой мы говорили, она очень важный вклад в этом направлении внесла.
А теперь песня.
Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И любят песни деревни и села, и любят песни большие города. Нам песня жить и любить помогает, она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, никогда и нигде не пропадет.
Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». Передача под названием «Толмачи» мы с культурологом Соломоном Волковым обсуждали роль Американской академии в изучении и толковании русской культуры. И режиссер передачи Александр Аркадьев. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. До скорой встречи в эфире. Ни одно письмо, как всегда, не останется без ответа.
Нам песня жить и